После предыдущего сюжета о том, как просушиться и избавиться от лишнего подкожного жира, ко мне
Я так и знал, что это будет.
Не дают мне, понимаешь, творчество свое излить. Я стараюсь, стараюсь. Для всех их стараюсь. А шо, алло. Да, я тут просто перед камерой тренируюсь. Это самое. Набери ее, она ждет твоего звонка, все нормально на связи. По большей серьезности мы говорим о важных вещах. После предыдущего сюжета о том, как нарастить... Нет, у нас был другой сюжет. Я постоянно все путаю. У меня же в голове такая каша, что я ничего не соображаю. О! После предыдущего сюжета о том, как избавиться от лишнего жира и просушиться, ко мне поступило несколько просьб от людей, которые сталкиваются с противоположной проблемой. Нет, я что-то не настроен. Я не могу работать в таких условиях. Почему постоянно меня все перебивают? Почему все постоянно чего-то от меня хотят?
Алло, Денис. А подскажи, как просушиться, а от сметаны печень не отвалится? А какой протеин лучше?
Хуй его знает, какой протеин лучше. Ешьте грудки. Грудки. В них много гормонов. После предыдущего сюжета о том, как избавиться от лишнего подкожного жира и как просушиться, ко мне поступило несколько просьб от людей, которые сталкиваются с противоположной проблемой. То есть для таких людей совсем не проблема избавиться от лишнего жира. Для них-то как раз-то проблема является, как набрать этот дополнительный вес. В нашем суровом обществе таких людей называют дрыщами. Впрочем, есть и другое, более политкорректное выражение – хардгейнеры. Сути, однако же, это не меняет. Кто же такие хардгейнеры? Это те ребята и девчата, которые с большим трудом набирают массу тела, мышечную массу тела. И которые с большим трудом и медленно реагируют на силовой тренинг. Многие методисты этого, кстати, силового тренинга считают, что таких людей большинство в тренажерных залах. Лишь очень небольшой процент посетителей тренажерных залов легко и без проблем прибавляет в мышечной массе, прибавляет в весе. Остальные чаще всего вынуждены топтаться годами вокруг дополнительных лишних килограммов мышц. То есть набирают они мышцы весьма сложно. Что ж, меня зовут Денис Борисов. И если вы относитесь к категории тех людей, увидев которых знакомые восклицают: «Тренируешься? Ты? Да ну нафиг!» Тогда добро пожаловать, смотрим внимательно этот сюжет. Итак, кому-то очень легко добавлять мышечную массу, расти, прибавлять в силовых показателях, а кому-то это очень нелегко дается, для кого-то это очень большая проблема. Из первой категории, как правило, и получаются чемпионы, которые побеждают в различных силовых видах спорта, таких как тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, ну и в том числе бодибилдинг. В общем, в тех видах спорта, где нужна большая мышечная масса и сила. Ну, а вторые люди, как правило, не имеют таких генетических предрасположений, и для них очень сложно прибавлять силе и мышечной массе. Казалось бы, людей из второй категории лучше вообще не допускать к силовым видам спорта, потому что они априори ничего не смогут достигнуть. Во всяком случае, они не смогут конкурировать с теми людьми, у которых есть генетические предрасположенности для силовых видов спорта. Однако же практика показывает, что это не так. Чаще всего человек, у которого все есть, он особо не стремится достигнуть какие-то показатели, потому что они для него неинтересны. Лишь труднодоступное по-настоящему притягивает. И именно из людей, которые не обладают хорошей генетики для конкретного вида спорта, очень часто и получаются чемпионы в этом виде спорта. Потому что таким людям очень страстно хочется получить нужный результат, которого у них от природы нету и который им достигать очень сложно. Примеров можно приводить очень много. Ну, по моему опыту, как правило, люди с плохой генетикой, люди слабые, но целеустремленные, достигают всегда в спорте гораздо больше, чем те здоровяки с хорошей генетикой, которые приходят и которым дается все очень легко. Но сейчас, в общем-то, речь не об этом. Просто вы должны понять, что генетически все люди разные. Это вовсе не значит, что один человек хуже другого. Каждой характеристике, каждому качеству есть свое место и время. Но вы должны понимать, что если мы
хотим нарастить мышечную массу и добиться каких-то выдающихся силовых показателей, то одним людям это будет делать проще, а другим делать сложнее. Связано это с историческими особенностями развития нашего вида. Прежде всего, это связано с тем, чем занимались ваши предки. Ну, грубо говоря, к примеру, если ваши предки занимались собирательством, бродили с одной равнины на другую, преодолевали огромные расстояния за неделю, то, как правило, у таких людей развивались выносливые мышечные волокна, а силовые мышечные волокна не развивались, потому что они, в общем-то, не занимались охотой, им не нужно было проявлять большую силу. Соответственно, если ваши предки произошли, если вы произошли от подобных предков, как собирательством занимались, то очень часто у вас будут способности для выносливых видов спорта, но не для силовых. С другой стороны, если ваши предки, допустим, занимались охотой, сидели постоянно плюс-минус в одном регионе, вынуждены были постоянно проявлять большую мышечную силу и большую мышечную скорость, то вполне возможно, что ваша генетика будет больше адаптирована для занятий силовыми видами спорта. Это не значит, еще раз говорю, что первые хуже или лучше, чем вторые. Просто у каждого человека в силу его генетических особенностей есть таланты для определенных видов жизнедеятельности. Только и всего. Скажем, если вы классический хардгейнер эктоморф, то чаще всего у вас достаточно тонкие кости, у вас достаточно много медленных анаэробных волокон, у вас низкий процент жира в теле. Да, это, в общем-то, недостатки для проявления максимально возможной силы. Но в этом же есть и ряд преимуществ. То, что низкий процент жира, я думаю, тут, в общем-то, и комментариев никаких не нужно. Если вы нарастите определенную массу, то когда вы ее нарастите, ваше тело будет смотреться лучше, гораздо лучше, чем человек со средней генетикой, ну или человек такой, знаете, подзалитый лишним сальцом. Кроме того, тонкие кости, они добавляют эстетичности. Когда человек имеет очень толстую костную структуру, он, знаете, такой похож на танка, бесформенный, квадратный. Когда человек имеет достаточно тонкие кости, это создает более эстетическое телосложение в целом. Ну, примером наглядным может быть Флекс Уиллер. Что еще? Ну и самое главное, у таких людей, у них есть способности к выносливой работе, благодаря тому, что в их мышцах гораздо больше выносливых волокон. То есть такие люди не будут утомляться от длительного бега или какой-то длительной мышечной работы. Ведь, скажем, если мы рассматриваем классических чемпионов, генетических чемпионов тяжелой атлетики, которые могут поднять там 1-2 раза сумасшедшие веса в толчке или в рывке, но у таких людей очень слабо развиты митохондрии в мышцах, и у них практически нету очень мало медленных волокон, отвечающих за выносливость. Соответственно, если такому человеку суперсильному поставить задачу поднимать не на раз вес максимальный, а поднимать его 10, 20, а то и 30 раз, то он очень быстро умрет, и очень скоро его показатели снизятся до уровня того человека, который совершенно не обладает такими генетическими преимуществами, но зато обладает лучшей силовой выносливостью или аэробной выносливостью. Почти у любого человека, если спросить откровенно, хардгейнер ли он скажет, конечно, хардгейнер, ведь я так медленно расту, я хочу гораздо быстрее, ну, блин, постоянно вот эти вот проблемы. А проблемы почему? Не повезло мне. Вот генетика у меня плохая. Вот тот чувак, который здоровый и жмет 200 килограмм, ему просто повезло, оказывается, с генетикой. А мне не повезло, поэтому вот хардгейнер я вообще. Ну, очень многие там втихаря, не вслух, ну, про себя говорят, вот генетика, конечно, у меня не идеальная. Вот в этом-то проблема на самом деле. Это что? Это самоуспокоение. То есть человек сдался и ищет себе оправдания какие-то. Все это фигня. На самом деле, друзья, сказать, хардгейнер ли вы или нет, можно только после определенных тестов и после того, как за вами понаблюдает достаточно квалифицированный тренер. Есть несколько критериев, ну, я использую основных три. Прежде всего, я смотрю на физиологию человека, на то, как он выглядит. К примеру, если у него тонкие кости, то вполне возможно, он не меньше приспособлен для силовой работы и будет хуже прибавлять мышечных объемов. Если у него короткие мышцы, то же самое. Скорее всего, он не сможет показывать большую мышечную силу. Соответственно, и прибавлять мышца в объемах будет гораздо меньшей степени, чем если бы у него были такие способности к силовому тренингу. Как это определить на практике? То есть вот первый уровень, на что я смотрю в первую очередь? Я смотрю на запястье. Если взять запястье человека и постараться обхватить его большим и средним пальцем руки, то мы можем коснуться пальчиками друг друга, а можем не коснуться. Ну, к примеру, вот видите, я не могу обхватить запястье. У меня остается зазор где-то еще один палец. Это значит, что, в общем-то, у меня среднее телосложение от природы. Если бы я мог пальцами свести, коснуться друг друга, это бы говорило о том, что у меня тонкие кости, и, скорее всего, что у меня нету способности к силовому тренингу. Есть люди, у которых остаются достаточно большие зазоры. То есть такие люди могут прибавлять очень много мышц, очень сильно прибавлять мышечную силу. То есть в первую очередь, на что мы смотрим, это на запястье. То есть стараемся большой и указательный палец, большой и средний палец вокруг запястья, получилось вести, не получилось. То есть это вот первое, на что следует обратить внимание. Второе, как я вам сказал, на что следует обратить внимание, это на длину мышц. Проще всего это проявляется, когда мы смотрим на бицепс. То есть если мы согнем руку, то от того места, где заканчивается наш бицепс, до начала предплечья, у нас может быть место, а может его не быть. Причем место тоже может быть различное по размеру. Мы можем, если вставить один палец, как у меня, это опять-таки среднее телосложение. Если бы палец нельзя было ставить, то есть бицепс бы начинался практически от локтевого сгиба, это говорило бы о том, что у меня очень мощная генетика, приспособленная для силовых видов спорта. Есть люди, у которых можно сунуть два пальца, а то и три. Это говорит о том, что у них короткая мышца и о том, что у них меньше способностей для силового тренинга. То есть они не смогут показать такую максимальную силу, как те люди, у которых мышца очень длинная и крепление связок происходит практически в локтевом сгибе. То есть вот у нас два основных признака, по которым мы можем физиологически определить, есть у человека способности к силовому тренингу или нет. Первый уровень. Второй уровень, на что я смотрю во вторую очередь, это содержание подкожного жира в теле человека. Если чаще всего, если у человека избытки подкожного жира, то он достаточно хорошо будет реагировать на силовой тренинг. Я вам не буду объяснять почему, это очень долго и тянет на отдельную передачу, просто поверьте. Поверьте мне, что человек, у которого подкожного жира меньше, чаще всего, не всегда, но чаще всего, реагирует на силовой тренинг гораздо хуже, чем тот человек, у которого жира больше. Во всяком случае, если мы говорим про гипертрофию мышечных волокон. То есть второй момент, на который мы смотрим, это содержание подкожного жира. Если вы от природы сухой, то чаще всего прибавлять мышечную массу вам будет сложнее. Если вы залитой от природы, то прибавлять мышечную массу вам будет проще. Вот такое вот природное равновесие. Что-то теряешь, что-то находишь. Это второй уровень. И третий уровень, на что я смотрю, когда оцениваю хардгейнер человек или нет, оцениваю генетический потенциал, это я смотрю уже на его момент тренировок, на то, как он реагирует, как его тело и мышцы реагируют на силовую нагрузку в тренажерном зале. То есть я смотрю, насколько часто он может прибавлять рабочие веса в упражнениях. То есть желательно, чтобы каждые 2 недели человек мог прибавлять там килограмм, 2 килограмма в тяжелых базовых упражнениях. Опять-таки, первые 2 месяца любой человек будет прибавлять гораздо больше. Это не значит, что у него хорошая адаптация, хорошие мышцы под силовую нагрузку. Это просто значит, что его мышцы в первые 2 месяца учатся наиболее экономному, наиболее оптимальному способу выполнения упражнения. То есть у нас формируется нейромышечная связь между мозгом и мышцами, как правильно и экономично с лучшим КПД совершать сокращение. А вот через 2 месяца, когда уже мы пришли к оптимальному способу выполнения упражнений, когда наше тело и мозг знают, как это делать, после этого и начинаются вот уже классические приросты в силе и мышечной массе. И вот тут очень внимательно нужно смотреть на реакцию мышц к различным видам нагрузки и как часто мышцы могут переваривать эту нагрузку, прибавлять в силе. Основной показатель – это как часто вы можете добавлять лишние килограммы на вашу штангу в рабочих упражнениях. Ну, это уже как бы завершающий 3-й штришок, и он помогает в целом оценить, способен человек к силовой нагрузке или действительно у него плохие способности для этой нагрузки. Еще не следует забывать один важный момент. Дело в том, что наш мир, он не полярный, нет только черного и белого цветов. Есть какие-то оттенки промежуточные, есть другие цвета. Нету такого понятия, что приспособленный для силовой нагрузки, не приспособленный. Есть различные промежуточные моменты. Так же, как типы телосложения. У нас есть эктоморф, эндоморф, мезоморф. Эктоморф – это тот самый человек с очень тонкими костями, с очень маленьким содержанием жира в теле, у которого очень быстрый обмен веществ, и который очень сложно прибавляет мышечную массу, но обладает хорошей выносливостью и работоспособностью. Эндоморф – это, знаете, такой толстячок, у которого кости, конечно, толще, но мышц не так уж и много, но зато очень много жира. Такой человек, в принципе, неплохо реагирует на силовой тренинг, но параллельно у него очень быстро и интенсивно начинают расти жировые отложения. Ну, там идет определенная коррекция питания, но это уже другая тема. И есть у нас 3-й идеальный тип, из которого строятся, в общем-то, чемпионы, это мезоморфы. То есть люди, которые обладают достаточно тонкой подкожкой, достаточно крупными костями при этом и низким содержанием жира. Грубо говоря, они все самые лучшие моменты похватали от остальных 2 видов. Так вот, в природе чистых видов эндоморф, эктоморф, мезоморф, их существует очень мало, ничтожно маленькое количество. Чаще всего происходят определенные сочетания различных этих видов. То есть человек может обладать достаточно крупными мышцами, хорошо очень реагировать на тренинг, в этом плане он будет как мезоморф, и в то же время может обладать большими скоплениями жира, как эндоморф. То есть получается у нас эндоморфистый мезоморф. Ну, не буду вас путать. В общем, поверьте мне, если человек пришел в зал и в чем-то он слабый, да, там, он может, допустим, очень плохо прибавлять в определенном количестве повторений в упражнении, то вполне возможно, он покажет очень хороший результат в другом количестве повторений. И чаще всего такой человек покажет замечательный результат во время сушки, он будет очень легко избавляться от лишнего подкожного жира и так далее и тому подобное. То есть в каждом типе есть свои сильные и свои старые и слабые стороны. И это нужно учитывать во время оценки телосложения человека и во время того, как вы даете такое свое экспертное заключение, там, хардгейнер или не хардгейнер, все, иди заниматься шахматами, ты не подходишь для бодибилдинга. Это неправильно. Вообще, чаще всего человеку лучше об этом не говорить. Потому что если его замотивировать отрицательно в самом начале, сказать, да, чувак, да у тебя вообще нет никакой генетики, у тебя ни хрена не получится. Если ему это повторить 100 раз, то он действительно разочаруется в своих способностях, у него действительно, скорее всего, ничего не получится. Поэтому меньше думай, больше тренируйся. Если вы тренируетесь по классическим культуристическим схемам, скажем, тренируетесь от 4 раз в неделю, и при всем при этом для вас проблема хотя бы раз в 2 недели прибавляет на 1-2 килограмма веса в рабочих упражнениях, то, скорее всего, что-то хардгейнерское у вас есть. И если вы будете продолжать в том же духе, то можете достигнуть такого состояния, когда вообще весь ваш прогресс, возможно, становится полностью. Просто вы будете постепенно истощать ваш организм той нагрузкой, которую он не может, не в состоянии переварить, и в конце концов у вас наступит перетренированность. Перетренированность – весьма гадкое состояние. Что это такое? Это когда падают все функции вашего организма. Есть ряд признаков перетренированности. Это плохой сон, плохой аппетит. На тренировке вы не можете увеличивать веса, а часто не можете даже работать с привычными для вас весами. Во время сна у вас может быть ярко выражена потливость. Что там у нас еще? Голова может болеть, там кровь может идти носом. Могут быть спонтанные головокружения в тяжелых случаях. У вас могут быть приступы слабости во время отдыха и учащенное сердцебиение. Вот человек сидит там на работе или на паре, ни с того ни с сего сердечко начинает тык-тык-тык-тык, ускорилось. Ну, вот все эти признаки, скорее всего, говорят о том, что у вас слишком много нагрузки в тренажерном зале, и эту нагрузку ваше тело не в состоянии переварить. Вот. Какие возможные есть лечения этого состояния? Первое, самое первое, что вы должны сделать, это полный покой минимум на неделю, а то и на две. После того, как вы отдохнули недельку, вы возвращаетесь в тренажерный зал и начинаете с очень маленьких легких нагрузок. Там, снижаете тренировочные веса в два раза, а количество повторений не увеличиваете, они остаются, как и были. И постепенно начинаете втягиваться в привычную тренировочную нагрузку. Ну и потом, естественно, вы делаете выводы, делаете работу над ошибками. То есть, если от прошлой системы тренировок вы вогнали свое тело в состояние перетренированности, значит, там что-то было не то. Чаще всего не то, это значит, что очень много силовой нагрузки. То есть, нужно сократить количество тренировочных дней, минимум, ну, чтобы было не 4, а хотя бы 3, а то может быть и 2 занятия в неделю. И сократить общий объем тренировки. Часто новички приходят, начинают делать по 3-4 упражнения на мышечную группу, по 4 рабочих подхода, там немыслимое количество повторений. То есть такой большой объем работы может позволить себе только хорошо подготовленный спортсмен на анаболических стероидах, и у которого есть предрасположенность к силовой работе. Но никак необычный человек с несиловой генетикой, кроме того, у которого еще адаптационные механизмы не развились. Ну, естественно, очень быстро такой человек загоняет себя в перетрен. Чувствует себя погано, прогресс полностью останавливается, он не понимает, в чем дело. Но дело в том, что тело не переварило нагрузку, нужно отдохнуть и ее снизить. Все очень просто. Хорошо, а как же должен на самом деле тренироваться хардгейнер? Ну, я думаю, вы уже для себя сделали определенные выводы. Хардгейнер должен тренироваться в меньшем объеме и реже. То есть меньше тренировочных дней и меньше объем занятия. В таких условиях человек не может позволить себе делать что угодно в тренажерном зале. Он не может себе позволить там 2-3-4 упражнения в расчете, что хоть одно будет эффективно. В такой ситуации человек, когда ограничен в количестве упражнений, в количестве рабочих подходов, он не имеет права на ошибку, он должен делать только то, что высокоэффективно работает. Речь, как возможно вы уже догадались, идет о тяжелых базовых упражнениях. Есть отдельный сюжет на эту тему, по-моему, он называется «6 правил для новичка, как набирать мышечную массу». В общем, посмотрите его, будет очень полезно. А тебя скажу, что есть несколько упражнений, которые должны быть главными в вашей тренировочной программе, если вы хардгейнер. Ну, прежде всего, это жимы для груди, это тяги для спины, тяги штанги, подтягивания, это упражнения на брусьях, это приседания, возможно, это варианты становой тяги и варианты жимов стоя для развития наших дельт, наших плечей. Вот, эти упражнения должны обязательно присутствовать в вашей тренировочной программе. Как строить тренировочный сплит? Сколько должно быть там тренировочных дней и как они должны быть расположены, как сочетать группы? Ну, по поводу того, как строить тренировочный сплит, у нас был отдельный сюжет. Опять-таки, рекомендую его посмотреть, многое станет понятным. А тебя скажу, что лучше не выдумывать велосипед, лучше тренировать одну мышечную группу раз в неделю. Выбрать, допустим, 3 тренировочных дня, пусть это будет понедельник, среда, пятница. И погнали. То есть, допустим, понедельник мы тренируем ноги, вторник мы тренируем спину и бицепс, тянущие мышечные группы, а в пятницу тренируем толкающие мышечные группы, то есть грудь, плечи дельты и трицепс. Этого будет вполне достаточно для восстановления. Заметьте, что у нас каждый тренировочный день, он чередуется полным днем отдыха. Это очень хорошо для хардгейнера, потому что он медленно переваривает силовую нагрузку. А кроме того, мышечная группа, одна конкретно, у нас работает раз в неделю. В принципе, чаще всего подобной схемы достаточно для того, чтобы хардгейнер начал расти. Если же все равно он продолжает чувствовать себя не ахти, тогда можно еще реже тренироваться и в еще более маленьком объеме. Ну, пример тренировки может быть следующий. Опять-таки, рассмотрим наш классический пример. Мы тренируемся, это пример, просто запомните. Мы тренируемся понедельник, среда, пятница. Сколько упражнений, сколько подходов нам делать? Чаще всего, если вы тяжело перевариваете силовую нагрузку, вам достаточно 1-2 базовых упражнений на одну мышечную группу. И в каждом упражнении вы делаете 2, максимум 3 рабочих подхода. В мозге очень сложно уложить такой маленький тренинг. То есть люди привыкли тренироваться гораздо-гораздо больше. Им кажется, что только очень длительный тренинг приводит к хорошим результатам. Это не так. Длительный тренинг без анаболических стероидов чаще всего приводит к перетренированности. На практике как это может выглядеть? Допустим, понедельник у нас мы тренируем ноги. Ну, начинаем мы, допустим, с пресса, потренировали пресс. После этого делаем приседания. После приседания мы делаем мертвую тягу на прямых ногах. Все. В приседаниях несколько подходов мы сделали разминочных. Потом делаем 2-3 подхода рабочих. По 6-10 повторений в рабочем подходе. Сделали, все, не надо ничего выдумывать, не надо никаких задрочек с разгибаниями, там, сжимами ногами, с гак-приседаниями, не надо этого. Мы идем после этого и делаем становую тягу на прямых ногах. Та же самая система, единственное, что можно уменьшить количество разминочных подходов, так как ноги у нас уже горячие. То есть сделали там один разминочный, ну там два максимум. После этого делаем опять-таки 2-3 рабочих подхода по 6-10 повторений. После этого мы берем полотенце, берем сумочку и валим домой кушать. Подобная тренировка у нас может занять очень мало времени, там, менее получаса. И это очень здорово, друзья. Именно подобная высокоинтенсивная тренировка с тяжелыми базовыми упражнениями приводит к мышечному росту. Хорошо, мы приходим в среду, у нас по плану тренировка спины и бицепса. Тоже, всего лишь 3 упражнения. Подтягивание. После подтягивания тяга штанги в наклоне. После этого берем штангу на бицепс и тоже делаем серию подходов. В каждом упражнении 2-3 рабочих подхода по 6-10 повторений. Ну и делаем парочку разминочных. Опять-таки, тренировка у нас очень короткая. Ну и в пятницу по заведенной схеме мы делаем жим штанги лежа, жим штанги стоя для развития наших дельт. Делаем отжимания на брусьях, там у нас работает опять-таки вся толкающая группа, и трицепс, и грудь, и дельты подрабатывают. Ну и после этого, если вы чувствуете у себя дополнительные силы, вы можете сделать специализированное упражнение на трицепс какой-нибудь. Ну, можете, допустим, сделать жим узким хватом. Хотя это будет факультативный вариант. Первых 3 упражнений вполне достаточно. Вот, как вы видите, схема у нас минимальная. Минимальное количество упражнений, минимальное количество рабочих подходов. Во время выполнения этой программы вы должны думать только об одном, о принципе прогрессии нагрузки. То есть ваша задача на каждой тренировке становится стараться увеличивать рабочий вес в тех упражнениях, которые вы выполняете. На самом деле это гораздо сложнее, чем тренироваться час или 2 часа с непонятными весами, без всякой фиксации нагрузок. Так можно и полдня тренироваться, а толку будет ноль. Ваша же задача тренироваться в том объеме, который я вам рекомендую, но на каждой тренировке кровь из носу стремиться увеличивать рабочие веса, пока можете. К сожалению, насколько бы вы не были талантливы, насколько бы вы не снизили нагрузку в вашем тренировочном сплите, какое-то время вы сможете добавлять веса, но наступит такой момент, когда ваш прогресс полностью остановится. Когда, как бы вы ни стремились, как бы вы ни хотели, у вас не получится добавлять даже там полкилограмма, я уже говорю не о килограмме. И не получится ни раз в две недели, ни раз в три, вы полностью остановится ваш прогресс. И вот что в такой ситуации делать? Разве нет решения? Решение всегда есть. Когда ваш прогресс полностью остановился, когда у вас нет возможности добавлять на последующих тренировках веса в упражнениях, это значит, что пришло время подумать о циклировании нагрузки или о периодизации. По большому счету, это почти одно и то же. В чем смысл циклирования нагрузки? В том, что вы движетесь наподобие волны. То есть какое-то время вы работаете на силу, вы стараетесь добавлять тренировочные веса в упражнениях. Вот. А потом у вас наступает такой период контролируемого спада. Я его называю период контролируемой растренированности. Когда вы снижаете рабочие веса, а количество повторений можете оставлять почти на таком же уровне. И как бы делаете такой, знаете, в приказном порядке шаг назад. Опять-таки, это очень сложное решение, потому что людям, которые видят перед собой какую-то цель, хотят чего-то достигнуть, им очень сложно отступить от своей цели, сделать шаг назад. Но тем не менее, делать это обязательно нужно, потому что подобный шаг назад позволяет вам взять разгон и после этого сделать два шага вперед. Линейное движение, шаг за шагом, оно может работать только в начале. Когда вы достигаете определенного потолка, вам нужно переходить на волнообразное движение. Шаг назад, два шага вперед, шаг назад, два шага вперед. То есть добиваться какой-то утери вашей работоспособности, вашей силы в какие-то периоды, для того, чтобы потом в дальнейшем стать еще сильнее, еще больше. Вот, если вы сможете через себя переступить и тренироваться подобным образом, то прогресс вам будет гарантирован. Можно приводить очень много доводов, ссылаться на различные научные источники, но для меня достаточно одного факта. То есть я знаю, что подобная схема рабочая, что она работает. Хорошо, как это делается на практике? Ну, прежде всего, вы должны понять несколько правил. Если возьмем, к примеру, жим штанги лежа. Вы работали там 110 килограмм. Все, на 6 раз. Подошли к потолку, вот уже 2-3 недели, не можете добавить ни одного повторения, не можете добавить ни одного лишнего килограмма в этом упражнении. Ну, просто не хватает вам силовых возможностей, не хватает потенциала. Что мы делаем? На следующий мы можем вообще неделю отдохнуть. После этого приходим в зал, берем 50 килограмм и жмем их на 8 раз. То есть до этого мы привыкли работать 110 на 6 в 3 подходах, к примеру. А так мы приходим, берем 50 килограмм и в 3 подходах выжимаем их на 8 раз. Или там на 10, к примеру. Мы можем выжать гораздо больше, потому что вес мы серьезно снизили. Но мы этого принципиально не делаем. Наша задача, чтобы наши мышцы растренировались и отдохнули в течение этого периода. На следующей тренировке мы приходим, берем уже вес больше, там, берем, к примеру, не 50, а 65 килограмм. Делаем шаг по 15 килограмм в начале. Опять делаем все то же самое. Потом мы начинаем прибавлять меньше, по 10 килограмм. В конце концов мы приходим к такой ситуации, когда начинаем прибавлять по 5. То есть, чем ближе мы придвигаемся к нашему максимуму, который у нас был до начала растренированности, тем более мелкие шаги мы используем, тем более маленькие прибавки в весах мы используем от одной тренировки к другой. Ну, в какой-то момент нам можно снизить количество повторений до привычных 6. Вот. И когда мы приближаемся уже к вот этим знакомым нам 110 килограмм, а к тому моменту у нас уже прибавки идут всего лишь по 2,5 килограмма, то есть мы пришли там, допустим, 100 килограмм на 6, потом 102,5 килограмма на 6, потом 105 килограмм на 6, 107,5 на 6, и вот наши 110 килограмм на 6. Когда мы их жмем, мы можем обратить внимание, что можем пожать гораздо больше, что сила в мышцах есть, мы ее будем чувствовать. Но в этой ситуации ни в коем случае нельзя это делать. Ни в коем случае не отходите от плана, потому что стоит вам нарушить план, и ваш прогресс остановится. Мы сделали все по плану, прошли наши 110. На следующей тренировке мы ставим 112,5, жмем на 6, потом 115 на 6 и так далее и тому подобное. Чем более маленькие прибавки вы будете использовать во время работы с вашими привычными, теми весами, которые были до использования растренированности, тем дальше вы сможете продвинуться и тем больше вес вы сможете в дальнейшем осилить. Эта схема всегда работает 100%, это вариант периодизации.
Хорошо. Ну и последний момент, на котором нужно заострить внимание, это момент восстановления и отдыха. Опять-таки, по этому поводу было несколько видеосюжетов, которые было бы неплохо вам посмотреть. Но напомню вам основные положения, которые особенно важны для хардгейнера. Дело в том, что хардгейнер очень часто обладает достаточно быстрым обменом веществ. И, соответственно, для него очень важно правильно восстанавливаться и правильно питаться. Прежде всего, питание. То есть питание. Калорийность у хардгейнера должна быть существенно больше его базовой. То есть то больше той калорийности, которую он тратит каждый день. Второе. В рационе должно быть очень много сложных углеводов и достаточное количество животных белков, не растительных. Потому что в животных белках содержится весь список необходимых аминокислот для мышечного роста. Это интересная тема, часто видел несколько сюжетов в Ютубе. Стоит такой дрыщ и начинает разглагольствовать о пользе вегетарианской диеты. Дескать, вот посмотрите, я же так охеренно выгляжу, это же так полезно. И вообще человек по природе своей травоядная, как я. Простите, отошел от темы. Вот, то есть в рационе должно быть много мяса, молочных продуктов, рыбы, яйца и так далее. То есть животные белки, все, что бегало, прыгало, существовало когда-то. Потом, питаться нужно достаточно часто, но маленькими порциями. В идеале, чтобы вы питались от 6 и до 10, а то и 12 раз. То есть чем чаще вы питаетесь, тем лучше вы растете, тем лучше отклик будет у ваших мышц на нагрузку в конечном счете. Потому что будут все необходимые строительные и питательные вещества. Важный момент по поводу сна. Спать нужно минимум 10 часов в сутки. Если у вас есть возможность спать еще днем час-два, будет вообще идеально. Потому что именно во время сна происходит основной рост и заживление ваших мышц. Если у вас есть возможность, используйте различные добавки. В частности, очень важно потреблять дополнительные дозы белка на ночь. Есть такие долгоиграющие протеины ночные, как правило, они на основе казеина. Вот. И вообще, два самых основных приема пищи, это сразу после тренировки вы потребляете простые углеводы и быстрые белки или аминокислоты. И перед сном в обязательном порядке выпиваете большую порцию протеина долгоиграющего. Чаще всего он, как я сказал, на основе казеина. Вот эти вот простые правила по поводу отдыха и питания, они добавят вам результативности в ваших занятиях, если вы хардгейнер. Что ж, друзья, если вы родились без ярко выраженных способностей для набора мышечной массы и силы, это вовсе не повод для того, чтобы у вас опустились руки. Как я уже говорил, чаще всего именно среди тех атлетов, у которых нет способностей для данного вида спорта, и рождаются настоящие упертые чемпионы, которые готовы, несмотря ни на что, добиваться своей цели, а целеустремленный человек всегда даст 100 очков вперед любому генетически одаренному, но не целеустремленному. И вообще, скажу вам откровенно, если бы сейчас можно было вернуть время назад, и Господь Бог сказал бы мне: «Денис, выбирай, какую генетику ты хочешь, эндоморф или эктоморф», то я, положа руку на сердце, скажу, что я выбрал бы эктоморфа однозначно. Ну, то есть я бы выбрал человека с тонкими костями, с маленьким содержанием подкожного жира и с плохой способностью роста для мышечной массы. Почему? Потому что, да, вначале у меня были бы очень серьезные проблемы с набором мышечной массы. То есть мышцы и сила росли бы у меня очень медленно и очень плохо. Но в дальнейшем, когда бы я достиг определенного результата, мое тело бы смотрелось гораздо-гораздо эффектнее, чем телосложение любого другого типа. Потому что за счет низкого уровня жира в теле оно бы смотрелось очень красиво и под жар, постоянно причем. Заметьте, многие атлеты вынуждены сушиться к определенным периодам. А у меня бы тело от природы, в принципе, было постоянно сухое, потому что я был бы ярко выраженным эктоморфом.
Кроме того, за счет того, что у меня были бы тонкие кости, я бы меньше весил и легче попадал в более приятную для себя категорию в случае участия на соревнованиях. Но самое главное, за счет того, что у меня кости были бы тонкие, мое телосложение смотрелось гораздо-гораздо более эстетичное. То есть посмотрите на, к примеру, Флекса Уиллера, как я вам говорил. Это классический пример человека с тонкими костями. Даже небольшие мышцы на таком телосложении смотрятся очень эффектно и очень красиво. То есть, говорю вам абсолютно искренне, без всяких придумок, что если вот у меня был выбор, я бы выбрал именно... Ну, конечно, если бы мне предложили мезоморфа, я бы выбрал мезоморфа. Но вот если бы предложили вариант эктоморф-эндоморф, то однозначно я бы выбрал бы эктоморфа, то есть такого сухого дрыща. То есть у меня было бы гораздо больше способностей, я бы лучше смотрелся как атлет в будущем. Хорошо. С вами был Денис Борисов, выпуск блога экстремального самосовершенствования fitforlife.ru. Если вам понравился этот сюжет, то можете размещать его у себя на странице ВКонтакте или в Одноклассниках, или у ваших друзей. Сделайте им приятное, или не делайте. Я вам еще раз напоминаю, что выпуски у нас происходят каждую неделю, а то и чаще. Обязательно подписывайтесь на новые, ну а остальные сюжеты вы можете посмотреть на нашем канале YouTube. Вот, как вы видите, YouTube поменял дизайн. Многие в шоке, не понимают, где тут что, какие ссылки нажимать и вообще что творить. Не бойтесь, пройдет время, вы ко всему привыкнете. Это естественные процессы. Ну а я желаю вам удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья!